Дорогая молодежь,
сердечно приветствую всех вас. Вы знаете, мы когда пели, я вспомнил одну историю интересную. Она со мной произошла тогда, когда я поступил на первый курс учиться в университете. Одна из моих бывших учительниц сказала: «Вадим, я думаю, что у тебя очень красивый голос, и тебе нужно обязательно будет взять один из уроков, одно из занятий по пению. Будь добр, зарегистрируйся на этот урок, на этот класс, тогда, когда ты будешь регистрироваться на все остальные». Ну, я подумал, интересная идея, я никогда не брал урока по пению, надо будет воспользоваться ею. Единственное, чего я не заметил, я не рассчитал свои силы. Вместо того, чтобы взять обычные, знаете как, 16 часов, я взял, по-моему, целых 20, а то и больше. У меня попросту не было времени для того, чтобы заниматься этим уроком. Посмотрев в расписание, я заметил, что этот класс занимает всего каких-нибудь 2 зачетных часа. Я подумал, 2 часа – это очень немного. Но когда я пришел на первое занятие, учительница сразу же объявила нам, преподаватель наш. Это была профессиональная певица, которая была верующей женщиной, хорошая сестра в Господе. И она сказала, что без кропотливого и упорного труда вы, студенты, ничего не добьетесь. И вам нужно каждый день несколько часов проводить в практике. Я поначалу подумал, где же я найду эти несколько часов? А потом во мне сработало, не знаю, может быть, что-то из культурного наследия. В общем, есть такая кнопочка у нас, наверное, у всех. Она называется у кого-то «Авось», а у кого-то «Абы как». Она у меня сработала, эта кнопочка. И я подумал, да ладно, ничего страшного. Что, мне негде и некогда практиковаться пением? В душе петь буду, в конце концов. Или в душе, это кто уже как поет, да? Проходит время, приходит экзамен. И я помню, я был на этом экзамене и думаю, как хорошо поют те ребята, которые были со мной в классе. Должно быть, они серьезно восприняли слова преподавательницы с самого начала. Они готовились к этому экзамену. Я видел, как их результаты намного улучшились с тех пор, как они впервые появились в этом классе. И я думал, а как я буду петь? И вы знаете, тогда, когда я пел, из-за того, что еще к тому же я знал, что я недостаточно времени и усилий проводил в этой практике, даже в душе не пел как следует. К сожалению, мое пение даже мне казалось неким блеянием. И тогда, когда я получил, наконец, свой табель, я посмотрел на свои оценки в свой транскрипт, и там была вот эта оценка, которая, наверное, единственная была из всех предметов, которые я брал, которая напомнила мне об изогнутом червячке. Что это была за оценка? That was a C. Это было C. Вы знаете, друзья, тогда, когда мы не практикуемся в чем-то, если у нас нет цели, то мы туда именно и попадем. Именно в бесцелие. Мы никуда не попадем. И когда я читаю Священное Писание, я прихожу к выводу, что стоять в вере – это не просто окопаться и стоять на одном месте. Если помните, в особенности в Ветхом Завете есть множество образов, связанных с верующим человеком, когда Господь рисует нас в виде дерева. «Будет он как дерево, посаженное при потоках вод», читаем мы уже сразу, в первом псалме, это образ праведника. Христос говорит нам о том, вот, например, в псалмах есть такое место, Господь говорит о том, что праведник, он подобен пальме. Я когда-то заинтересовался этим местом, а что значит быть подобным пальме? Хотя я живу на том западном побережье, у нас чуть холоднее, чем в Калифорнии. Если вы побывали в Калифорнии когда-то, вы не могли не заметить пальм. Вот интересно, что пальма, она растет только ввысь, она никогда не растет вширь. Она растет только ввысь, и поэтому она достигает такого огромного размера по высоте, и пальмы многие возвышаются на пляжах, как будто бы огромнейшие многометровые столбы. И только вверху можно увидеть вот эту верхушку, вот эту макушку. Она растет только лишь вверх. Хорошо, если у нас есть такой духовный рост. Праведник, он растет и он цветет именно как пальма. Он приносит свои плоды для Господа. На чем основан наш духовный рост? На том, что мы тоже как дерево, то есть в нас должна быть определенная духовная жизнь. Да, тогда, когда приходят бури этой жизни, когда они, эти ураганы, пытаются нас сломить, тем не менее в нас внутри находится эта жизнь, которую мы охраняем. Когда я смотрю на огромную секвою, которую могут несколько человек обхватить, если возьмутся друг за друга руками, когда я смотрю на твердого, посаженного, укрепленного и укорененного дуба, я вижу, конечно же, твердое дерево. Но я вижу также то дерево, которое имеет в себе жизнь. И именно благодаря этой жизни, благодаря своим корням, благодаря своей кроне, благодаря тому, что там происходят те процессы, без которых это дерево просто засохло бы и ослабело бы и упало бы. Если бы не было этой жизни, то не было бы этого дерева и не было бы стояния этого дерева, не было бы той твердости. Наша твердость основана на жизни. Если в нас нет жизни, нас будет очень легко сломить. Откройте, пожалуйста, вместе со мной место Священного Писания в первом послании Тимофея. Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею, любимому своему сыну в Господе. Во многом он подобен нам. Он тоже был молодым, он был неопытным. Перед ним была, как мы сегодня любим говорить, вся жизнь впереди, и Павел об этом знал. Говорят, что Павел написал свои послания к Тимофею на самом закате своей жизни, и христианской, и вообще. Он писал эти послания из уст, из тюремного заключения, зная, что ему осталось еще недолго до встречи с Господом. Очень хорошо тогда, когда у нас есть доступ к кому-то, кто старше нас, когда у нас есть Павел в жизни, который может нечто сказать нам. И в особенности, если этот Павел богобоязненный человек, не просто упрекает или укалывает нас, но он знает, что вскоре встретится с Господом и хочет передать нам все то, что Господь ему оставил на сердце, все то, чему Господь его научил за его жизнь. Павел передает этот опыт Тимофею. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 8 стих. Он говорит, телесное упражнение мало полезно. Может быть, Тимофей тоже любил упражняться в телесном смысле? Может быть, у него тоже была любимая игра, я не знаю какая, тогда, наверное, в футбол не играли. Может быть, тогда, когда на Тимофея смотрели, обращали внимание прежде всего не столько на его духовность, но, может быть, кто-то обращал внимание на его мускулы. Как сегодня иногда, тогда, когда сестры смотрят иногда на братьев, на это можно обратить внимание. Но здесь Павел говорит не о том, что этого нельзя или не нужно делать. Он говорит, что это полезно, но все должно быть на своем месте. В жизни должны быть расставлены какие-то приоритеты. Он говорит, телесное упражнение, то, что мы с вами делаем в спортзале, в джиме, в бассейне, на беговой дорожке или попросту дома, когда мы помогаем родителям, переставляем какие-нибудь коробки с места на место или физически трудимся. Все это полезно, но мало в сравнении с духовными упражнениями. Иными словами, духовные упражнения настолько более полезны, что вот именно они нам прежде всего нужны. Мы должны для них выкраивать время. Мы должны уделять время для них. Мы должны планировать свое расписание таким образом, чтобы обязательно были эти духовные упражнения. Чтобы не получилось так, как у меня было с этим уроком пения, что тогда, когда пришел экзамен, я не смог ничего противопоставить, потому что никакого улучшения и никакого результата у меня не было. Написано здесь так дальше, «А благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». В греческом тексте слово «упражнение» относится и к первой, и ко второй части этого предложения. Апостол Павел здесь сравнивает два вида упражнений – упражнение телесное и упражнение духовное. Духовное упражнение – это все то, что относится к нашей духовной жизни. Цель наших духовных упражнений в том, чтобы мы выросли духовно, в том, чтобы происходил тот самый духовный рост. Вы знаете, суть духовных упражнений сводится к рутине, то есть к постоянному повторению того, что большинство из нас сочли бы скучным и никому не нужным, потому что это нудно, потому что это скучно, потому что сегодня повторяется то, что было вчера. Вчера ты уже читал Библию, сегодня тебе опять нужно читать ее. Вчера же ты уже помолился, сегодня тебе опять нужно молиться. Мы ищем иногда интересные пути, как это сделать, но тем не менее, каждый спортсмен, если возвратиться к этому образу, каждый спортсмен знает, что никуда ему от основ не отступить. Если он захочет действительно добиться своей цели, может быть, участвовать в какой-нибудь команде или добраться до Олимпийских игр, единственный способ – это посвящать ежедневно достаточно времени и не отрываться от основ. Азы, basics, основы остаются теми же. То же самое в нашей христианской жизни. Мы, сколько бы ни было нам лет в Господе, может быть, кто-то уже следует за Ним много лет, а может быть, кто-то уверовал всего несколько лет тому назад. А может быть, кто-то из находящихся здесь покаялся в этом году. Слава Богу за это. Знаете, друзья мои, основы остаются теми же. Слово Божье нужно читать, сколько бы вы ни были с Господом. Нельзя сказать, что я уже окреп настолько, что мне это уже не нужно. Молитва обязательно необходима, как дыхание наше христианина. Если мы будем без молитвы, то мы никогда не проживем в этой среде, которая враждебна для нас, так же, как если бы мы во враждебной среде, тогда, когда мы ныряем без акваланга, не имеем доступа к кислороду в воде. И вот нам нужно напоминать о подобных основах духовной жизни вновь и вновь, чтобы от них не отойти. Потому что наша цель – это духовный рост. Мы хотим устоять в вере. Если у нас не будет этой цели, если мы не будем проявлять к этому усилия, то тогда мы упадем. Мы будем повержены, потому что все обстоятельства против нас. Враг душ человеческих против нас. Мир против нас. Окружающая среда против нас. Вы, наверное, заметили, что жизнь всегда противоречит окружающим обстоятельствам. Удивительно бывает, как жизнь находит себе дорогу, как она пробивается. Иногда стоишь возле какого-нибудь росточка, который трещинку в твердом материале сделал, через асфальт пробирается, и думаешь, как ему это удалось? Как он, такой, казалось бы, хрупкий, такой хлипкий, такой слабый, вот так вот взял его двумя пальчиками и переломал. А попробуйте так поломать асфальт, корку асфальта. А он смог это сделать, потому что в нем есть жизнь. Если в нас есть духовная жизнь, то тогда мы будем расти и развиваться, даже несмотря на то, что, может быть, вера в нас еще слаба. Но мы будем в Господе, мы будем молиться Ему, и Он обязательно ответит на нашу молитву. Помните, укрепи в нас веру. Такова пусть будет и наша молитва. Друзья, первое, о чем я хотел бы сказать сегодня, говоря о духовном росте, который необходим для того, чтобы мы устояли в вере, это то, что духовный рост прежде всего дело Божье. Господь обещает Сам производить в нас духовный рост. Он требует нашего усилия, но прежде всего Господь обещает Сам производить в нас духовный рост. Филиппийцам 2 глава, 13 стих, здесь написано: «Бог совершает в нас и хотение, и действие». И здесь же написано, что мы должны совершать спасение наше с трепетом и со страхом. Господь совершает, но Он вступает с нами в соработники. Он хочет, чтобы мы действовали вместе с Ним. Он говорит, что будет совершать свое действие и желает, чтобы мы присоединялись к Нему. Это удивительно, это непостижимо. Потому что то, что я могу сделать, никогда не сравнится с тем, что Он может сделать. Сравните свою силу с Его силой, Его могущество, Его разум, Его возможности с нашими возможностями. В этом огромнейшая привилегия. Он говорит: давай ты тоже будешь ухаживать за своим внутренним духовным садом. Давай не только я, но и ты будешь смотреть за состоянием своего сердца. Я буду тебя испытывать, и мы молимся часто: испытай меня, Боже. И ты себя тоже испытывай. Господь советует нам испытывать себя, ну хотя бы перед тем, как принимать вечерю Господню, да? Бог дает нам для этого, для духовного роста, для успешного развития необходимую благодать. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, мы читаем 9 стих. «Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила твоя моя совершается в немощи». Эти слова были сказаны апостолу Павлу тогда, когда он неоднократно просил Господа об определенном действии, о чуде, чтобы оно совершилось в его жизни. Тогда, когда мы беседуем с Богом, Он тоже может подобное нам сказать. Всем нам дана благодать, не мерою. Она дана нам даже больше, чем нам необходимо. Но Господь нам говорит: «Довольно для тебя. Я тебе даю именно столько, сколько тебе нужно». Он, Господь, для каждого из нас ставит определенные ограничения для того, чтобы Он мог сам регулировать наш духовный рост. Так же, как и умелый садовник, он заходит в свой сад и начинает обрезать деревья. Казалось бы, зачем это делать, но он знает. Для того, чтобы деревья лучше плодоносили, та же виноградная лоза, нужно обрезать те веточки, на которой тоже могут бы вырасти потенциальные плоды. Там тоже могли бы зародиться виноградные гроздья, но он оставляет один, от силы два, может быть, три побега для того, чтобы стимулировать плодоношение, чтобы весь сок, все силы направлялись только на эти побеги. Помните 15 главу Евангелия от Иоанна? Иисус Христос то же самое делает и с нами. Он говорит: «Я буду твоим садоводом, я тебя обрежу, я кое-что удалю из твоей жизни, для того, чтобы все силы, все соки, которые я есть лоза, а вы ветви, которые я, лоза, направляю в тебя, были направлены только на духовный рост, только в правильную цель». Я помню рассказ одного брата, который говорил о своем свидетельстве, как в молодости, тогда, когда он уверовал в Господа. У него были большие планы, у него были планы создать семью, найти хорошую работу, построить дом, как, наверное, у каждого молодого человека. Но Господь поставил определенные преграды. Получилось так, что у этого брата вначале получилось физическое недомогание, которое перешло в серьезную болезнь, и брат стал инвалидом. Вначале это привело к большой озлобленности в его сердце. Но потом брат, читая Священное Писание, он пришел к выводу, что это Бог работает в его жизни, что Бог направляет его по определенному пути и открывает ему то служение, которым он раньше не занимался, и никто не имел этого служения в его церкви. И все больше и больше, общаясь с Господом, в сердце у него зрело убеждение: этим служением тебе и нужно заниматься. В этом свидетельстве брат отметил, что если бы в юности Бог не поставил ему этих ограничений, если бы он эти веточки не обрезал для него, если бы он не поступил больно, обрезав его самые сладкие и драгоценные мечты, сегодня этот брат не имел бы такой эффективности, не имел бы такого роста, а может быть и вовсе не смог бы устоять в вере. Господь все нам дарует необходимое для жизни и благочестия. Но также Он требует нашей ответственности. Он зовет нас в свои соработники. Он требует нашего непосредственного участия в этом. Некоторые люди путают новую жизнь в Иисусе Христе и духовный рост. Новая жизнь начинается, и духовный рост вместе с ним начинается. Вот, например, Евангелие от Иоанна, 4 глава, мы читаем там, при встрече с самарянкой, это 10 и 13 стихи, то там, когда Христос говорит о новой жизни в нем, Он говорит о живой воде. Написано так: Христос сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». В какой-то мере, тогда, когда жизнь в нас начинается, мы испробовали этой чудесной воды от Господа, наступает перемена, которая отражается на всей нашей жизни. Многие делают ошибку после своего покаяния, успокаиваясь на достигнутом. Они как будто бы садятся в поезд, думая, что теперь в кармане у них находится билет в небеса. Я, думают они, могу откинуться на спинку стула, спокойно закрыть глаза, и следующая остановка, думают они, сейчас кондуктор объявит небеса. И там я открою свои глаза, встречусь с Господом и так далее. Буду разделять с Ним сладостное общение. Но, дорогие друзья, Господь поместил нас на эту землю не для того, чтобы мы успокоились. Нам еще нужно пройти определенный путь морального притирания друг к другу и к Господу, развития нашего духовного и преображения в образ Иисуса Христа, пока мы не придем в это чудесное место. И этот промежуток, сколько у нас его есть, 30, у кого-то 20, у кого-то 40, у кого-то 50, а может быть, у кого-то и 70 лет, каждому из нас Господь дает этот промежуток, эту беговую дорожку, этот трек, который нужно пройти, который нужно пробежать, и вот только тогда мы достигнем этой цели. Наше покаяние – это только начало, и с этого начинается духовная жизнь, с этого начинается духовный рост. Христос дает нам воду жизни, но если у нас нету сосуда, в которой будет находиться эта вода, мы не сможем нести эту воду и удержать ее, ведь вода и сосуд – это не одно и то же. Духовная жизнь, то есть вода, должна находиться в сосуде. Под сосудом мы можем подразумевать атмосферу, соответствующую духовному росту. Условия, которые мы создаем, чтобы эта вода не расплескалась, чтобы она сохранилась в нас, приумножилась и еще и послужила благословением окружающим нас людям, чтобы мы могли, как сказал Христос, «иди ко мне и пей, и вода сделается источником жизни вечной». Вы знаете, в Средневековье часто образ духовного роста представляли в виде образа моста из тьмы к свету. Господь дает нам материалы для его постройки, но мы в конечном итоге должны построить этот мост и должны пройти по нему. Он дает нам все необходимое для жизни и благочестия, но наша задача быть этими строителями духовными, для того, чтобы самим знать, какой мост нам необходимо построить. И вот как сосуд может быть без воды, так и наши духовные упражнения и усилия могут тоже оказаться без жизни. Сперва жизнь, а потом уже духовный рост. Так же, как вот у кого была газовая колонка, может быть, дома. Если вы оставите ее без воды, раньше было такое – она взорвется. Я помню, один американский миссионер приехал к моим друзьям, и у них была колонка дома. Они ему объясняли, что тогда, когда ты покупаешься, не закрывай горячую воду, потому что вода должна постоянно проходить через колонку. Вначале нужно убрать огонь в колонке, а потом уже закрыть воду, и тогда все будет нормально. Он забыл и сделал наоборот. Помылся и, как обычно, закрыл воду. И потом послышался бабах, взрыв в кухне, потому что в колонке не стало воды, и ее вышибло. Друзья мои, мы с вами, если не имеем духовной жизни, если просто занимаемся духовными упражнениями, они ни к чему не приведут. Ни к чему хорошему, то есть. Если мы просто читаем Библию для того, что так необходимо, это надо, все так делают, в моей церкви утвержден какой-то план чтения Библии, я должен ему подражать, мне так сказано и так далее. Если я молюсь просто потому, что я научен, если я хожу на посещение для того, чтобы подражать другим, это мне не поможет. Мне необходимо сперва иметь воду, сперва иметь духовную жизнь, проверить свое сердце. Упражнения сами по себе, конечно же, трудны, даже тому, кто имеет эту жизнь. Но тот, кто жаждет, он не обращает внимания на недостатки той чаши, которая существует, в которую вода эта налита. Представьте себе, если вы захекались, запыхались, и вы прибежали домой, и вы хотите пить, и вам дают эту воду, и вы смотрите на чашку, и вы смотрите, что это не ваша любимая чашка, и вы смотрите, что кончик ее несколько разбит. Но вы жаждете. Вам хочется выпить воды, и вам все равно, как выглядит эта чашка. Главное, что вам дается вода. Но чаще рост происходит не потому, что нет воды, а потому, что наш сосуд находится не в правильном состоянии. Одна из частых причин, почему это так, это из-за нашей лени. Мы попросту не хотим. Господь уже все сделал, как мы уже прочитали. Он дал нам все необходимые материалы, но мы часто даже не позаботились посмотреть, а что входит в эти материалы, а чем Он нас снабдил. Иногда, когда мы идем в поход и с детьми идем тоже, мы часто снаряжаем и снабжаем их уже всем, что им необходимо. Им остается только повесить на себя этот рюкзак и пойти в поход. И вы знаете, иногда получаешь телефонные звонки наподобие того: «О, а где вот эта вещь? А где вот эта вещь?» «Да слушай, все у тебя там в рюкзаке, просто поищи, тебе все уже положили». То же самое и с Господом. Уже все нам даровано, но из-за нашей лени мы не удосуживаемся посмотреть тот комплект, который у нас есть. Вы знаете, многие христиане даже не знают о том комплекте духовного вооружения, который уже доступен им. Помните 6 глава послания к Ефесянам? Лень. Простая, такая знакомая наша человеческая лень, которая остается с нами и с которой нужно бороться. Послание к Евреям, 6 глава, 12 стих говорит: «Дабы вы не обленились», Евреям 6, 12, «не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Постоянство, долготерпение, вера. Это значит повторять основы вновь и вновь. Это значит упражняться духовно, это значит не лениться. Это значит не идти на поводу у плоти. Одни ленятся, а другие попросту не знают. Неведение – это одна из причин, почему многие не испытывают успеха и эффективности в своем духовном росте и в духовной жизни. Многие не имеют стремления духовно расти, потому что не видят перед собой примера достойного подражания. Им некому показать этот пример. Именно поэтому Господь утвердил и учредил церковь. Мы нужны друг другу, и мы смотрим друг на друга. И хорошо, когда у нас есть эти примеры, и хорошо, когда каждый из нас может найти себе подобного: юношу, девушку, сестру помоложе, если у сестер, брата помоложе, если у братьев, и показать им этот пример, чтобы повести их по этому пути. Я хочу отметить еще один момент, касающийся духовного роста, друзья. Духовный рост никогда не проходит по одной и той же схеме. Господь дает свой путь духовного возрастания каждому из нас. У каждого из нас свои личные взаимоотношения с Господом. Они очень индивидуальны. Да, Господь открывает истины, часто сходные, но тем не менее лично открывает каждому из нас. Библия призывает нас, вот, например, послание к Евреям, 10 глава, 24 стих, она призывает нас быть внимательными друг к другу, наставлять друг друга, любить друг друга, такие есть повеления. Но, друзья, нигде в Писании нам не дается повеление сравнивать себя друг с другом. Сравнивать мы можем себя только со Христом. Он наш эталон. Он прошел этот путь перед нами. Библия говорит о нашей личной ответственности в вопросе духовного роста перед Богом. Этот путь зависит от наших индивидуальных способностей и особенностей. И есть те, кто растут побыстрее, есть те, у кого рост проходит медленнее. Есть деревья, которые стремительно растут вверх, но не приносят плодов. Есть деревья, которые долго-долго растут, но плодоносят, может быть, лишь один раз за всю свою жизнь. И я не знаю, каковы особенности вашего духовного сада или вашего дерева, каким деревом вы являетесь. Иногда бывает так, что кажется, дерево вовсе умерло, и в нем нет никакой жизни. Но это не так. Вот в период зимы, например, вроде бы жизнь прекращается, но она не прекратилась. Она только приостановилась, придет весна, и вновь дерево оживет. Оно покажет эту жизнь, оно будет продолжать свое развитие. Там снова появятся листочки, почки, и потом, может быть, цветы и дальше плоды. Это не значит, что тогда, когда дерево имеет зеленые листья, имеет почки, имеет плоды и имеет цветы, то оно живет. А тогда, когда оно пребывает под покровом снега, то оно не живет. Жизнь продолжается. И нас Господь проводит через разные испытания в нашей жизни и разные моменты, когда жизнь на поверхности кажется, что остановилась. Но на самом деле там, внутри, жизнь продолжается. Мы боремся, но она продолжается. Нам трудно, но она продолжается, и Господь нам в этом помогает. Некоторые христиане чувствуют себя неловко, трудно, а может быть даже и стыдно из-за того, что не всегда жизнь бьет ключом, не всегда она очевидна. Друзья мои, да, нам нужно к этому стремиться, но нужно помнить, что периоды в жизни бывают разные. Один брат так сказал, и мне понравились его слова, я запомнил их для себя. Иногда бывают моменты, когда у нас есть силы встать на защиту истины. У нас есть ревность, рвение для этого, энтузиазм и так далее. А иногда этих сил нам не хватает, и тогда мы становимся под защиту этой истины. Нам необходима уже защита. И мы не столько истину защищаем, сколько сама истина защищает нас. Я не знаю, на каком этапе находишься ты сегодня, дорогой друг. Главное, чтобы ты устоял. И чтобы ты устоял, посмотри и оцени свою духовную жизнь, испытай, не отошел ли ты от основ, не принял ли ты уже для себя во внимание то, что якобы духовная жизнь, которая в тебе началась, это пройденный этап, и тебе ничего не нужно делать для того, чтобы поддерживать ее. Скоро мы пойдем на обед, и я не думаю, что кто-то из нас его пропустит. Даже если пропустит, сегодня, может быть, кто-то в посте или какие-то другие особенности нашего физиологического развития, все равно кушать нам нужно, дышать нам нужно. И есть другие моменты, которые нам необходимы для нашей физической жизни. То же самое и с нашей духовной жизнью. Итак, Бог совершает свою работу. Он продолжает это делать внутри нас, может быть, не всегда заметно внешне, но сегодня ты и один ты видишь, что происходит у тебя внутри. Господь это тоже видит. Людям, может быть, это незаметно. Может быть, то, что ты имел, было фасадом всего лишь. Может быть, то, что ты пытался показать другим, тогда, когда ты молился, это было всего лишь на публику, чтобы другие поверили, что ты тоже верующий, что у тебя тоже это есть. Но на самом деле ты знаешь, что на самом деле этого нет. Подумай об этом сегодня. Посмотри, есть ли реальная жизнь духовная в твоем сердце. Вы знаете, каждое событие в нашей жизни – это возможность духовного роста. То ли событие доброе, то ли событие худое с нашей точки зрения. Все способствует и содействует ко благу, говорит Слово Божье, для тех, кто любит Бога и для тех, кто призваны по Его изволению. Вопрос, который мы должны всегда себе задавать, Господи, а какой урок я могу извлечь из того или иного события, обстоятельства, слова услышанного, встречи или общения, которое было у меня? И будем молиться о том, чтобы Господь продолжал свою работу и чтобы Он показывал нам, где нам нужно проявлять усилия над собой, чтобы Он нам помог увидеть свое реальное духовное состояние. Потому что наша жизнь, она как холст великого художника. Может быть, вы видели, как работают художники. Для начала, в основном, карандашиком или угольком они намечают те основные фигуры, которые будут на их картине. И если вы присматриваетесь, ничего не вырисовывается вначале. Какая-то мазня. Но у художника есть план, и он постепенно идет к этому плану. Если вы приходите каждый день, то вы видите, как развивается работа, но вам кажется, что это все очень медленно и далеко. Но если вы придете через месяц или два и посмотрите на эту картину, то вы удивитесь. Я помню, один брат занимался картиной в христианском лагере, и вот он такой творческий подход имел, он решил нарисовать, там посредине крест был, и сзади был видно Иерусалим. И когда я пришел, я подумал, наверное, ничего не получится у этого брата, и зря он этим занимается. У него были какие-то коробки нарисованы, я подумал, при чем здесь эти коробки? Когда я приехал туда через год, я увидел его замысел. Это были вовсе не коробки. Это были макеты домов. Каждый из них в деталях он сумел за это время выписать настолько, что я уже не узнавал в них этих коробок. Силуэтов вовсе не оказалось там. Но благодаря тому, что у него был замысел, он постепенно, шаг за шагом продвигался по этому пути. Скажи, над чем сегодня, над каким качеством характера работает сегодня Господь? Какую часть духовного плода, о котором говорил предыдущий брат, он желает в тебе взрастить сегодня? Чувствуешь ли ты пульс этой духовной жизни? Знаешь ли ты, куда вектор духовного роста направлен у тебя сегодня? Можешь ли ты сказать: «Господь мне показал несколько лет назад на вот эту ошибку, на вот этот грех, на вот эту дурную привычку или порок, и с Его помощью я справился с этим. Но после этого я увидел, что есть у меня еще вот это. И есть у меня еще вот это к тому же, и над этим я работаю сегодня. И сам я ничего сделать не могу. Без меня, говорит Христос, не можете сделать ничего». Пусть Господь сегодня открывается нам. Вы знаете, иногда бывает так, что Господь открывается по-разному, и нас это пугает. Мы привыкли к одному образу Господа, но по мере нашего духовного роста для кого-то, может быть, сегодня важно почувствовать Бога и познать Его как Отца. А для кого-то важно почувствовать Бога как Вседержителя, как Владыку. А для кого-то важно почувствовать и познать Бога сегодня, может быть, как Спасителя. И все качества Бога, они познаются на разных этапах нашего духовного роста. Может быть, сегодня ты блудный сын, и тебе нужно прийти к Отцу. А может быть, сегодня ты замечаешь, что Господь работает в твоей жизни, и ты говоришь: «Господь, под твоими руками я трепещу, и ты великий горшечник, и ты лепишь из меня то, что тебе угодно». Я вспоминаю пример Илии. Вы помните, этот пророк Божий был инструментом великого пробуждения в свое время в израильском народе. И после того, как он побывал на этой горе Кармил, когда для всего народа стало очевидным, кто есть истинный Бог, и те люди, которые часто ходили в храмы Ваала и занимались идолопоклонством, вдруг вскочив на ноги и увидев, как огонь с небес сошел и пожрал эту жертву, они закричали: «Господь есть Бог!» Может быть, нам хотелось бы быть на этом чудесном мероприятии и тоже увидеть это действие Божье. Может быть, у Илии в сердце своем сложилось представление о том, что вот он, Господь, он находится в этом огне. Конечно, Бог – это огонь поедающий. Сразу вспоминаются подобные места Писания. Но после этого Господь призывает его, это уже 17 глава, а после нее идет следующая глава 3 книги Царств, 18, потом 19. Пророк находится в горах, Господь проходит возле него, и Господь проходит в разных образах. Один из них – это огонь. Пророк мог бы сказать: вот он, тот образ, через который Господь мне открылся. Да, это ведь был огонь! Но на тот момент Бог хотел ему открыться, как вы помните, в веянии тихого ветра. Как нам нужно быть чуткими к тому образу, который Господь сегодня хочет нам открыть? В определенное время мы видим его так, в другое время иначе. Господь не изменяется, но он настолько прекрасен, что его можно сравнить с драгоценным камнем, может быть, с изумрудом или с алмазом, который, если его правильно выгравировать, то на нем появятся разные грани. И как бы вы его ни поворачивали, он изменяется, но остается в то же время тем же. Это тот же камень, но чуть-чуть вы его повернете, и он искрится совсем новыми цветами, отражая солнце и все лучи, которые находятся вокруг. Я вспоминаю также пример Марии, матери нашего Господа Иисуса Христа, которая в молодом возрасте была призвана на служение. И несмотря на все опасности, которые поджидали, казалось бы, ее и ее репутацию в этой жизни, очень опасные для нее могли быть последствия, мнение окружающих и так далее, она все равно сказала «да» Богу. Духовный рост – дело опасное. Где-то наши ветви будут обрезаны, где-то нашим мечтам может наступить конец, где-то развитию и полету нашей фантазии или нашей мысли может быть поставлено препятствие. Но Господь сегодня нас призывает: желаешь ли ты, чтобы устоять в этом мире, устоять в вере, развиваться, как это дерево у потоков вод? Желаешь ли ты настолько глубоко в мое слово пустить свои корни, чтобы, знаете, как деревья держатся во время урагана, у них корни настолько же глубокие, как и крона. Желаешь ли ты свои корни так глубоко пустить, чтобы достичь до тех грунтовых вод, артезианских колодцев, из которых только и сочится жизнь для тебя? Духовный рост – это сложный процесс, но другого пути нет. Это единственный, необходимый процесс в жизни каждого верующего. Я прочитаю в конце послание апостола Петра, первое послание, второй стих, второй главы, 1 Петра 2:2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Может быть, мы тоже застопорились в нашем духовном развитии. Нам нужна некая стряска. Не похожи ли мы иногда на тех детей, которые тоже застопорились и остановились в своем развитии? Если ребенок не развивается, это страшная ситуация для родителей. Они понимают, что с таким ребенком что-то не так. Какое-то расстройство, какая-то патология, какая-то болезнь есть в этом ребенке, если он не развивается и находится на том же, на той же точке духовного развития или, вернее, физического. То же самое в нашей жизни Господь хочет, чтобы мы развивались духовно. Задай себе вопрос, оглянись на свою духовную жизнь, сколько бы ты ни был уже с Господом, год, 5 лет, 3 года, и спроси себя, каким я был, я остаюсь таким же или я продвигаюсь вперед? Я держусь за руку Господа, Он зовет меня за собой, или я вот так вот остановился, откинулся на кресло и не желаю никуда идти, потому что думаю, я спасен и больше ничего мне не надо. Может быть, сегодня нужно помолиться о том, чтобы Господь дал нам силы для того, чтобы устоять. А силы будут у нас только тогда, когда будет настоящая духовная жизнь, ведущая к духовному росту. Проверь себя, дорогой друг. Пусть Господь тебя в этом благословит. Аминь. Помолимся.